транслирует компания «Сетивизор».
Программа «Арсенал».
22 часа и 9 минут в российской столице. Добрый всем вечер. Меня зовут Алексей Нарышкин. И действительно, программа «Арсенал» в эфире. Будем сегодня говорить о роботах. Роботах, которые производят в России. Их на самом деле производят. Я думаю, вы сможете убедиться. И гордость. Приливы гордости, на самом деле, вся эта история у меня вызывает. Но посмотрим, в каком состоянии у нас сфера. Сергей Хурц, руководитель проекта «Спасатель» Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники. Мой и ваш сегодняшний гость. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Но тема у нас интересно сформулирована. Вы слышали анонсы, я думаю, в предыдущие часы и даже еще накануне. Проект «Спасатель. Что может делать робот Федор?» Не понимаю, не знаю, как связан «Спасатель» и «Федор». «Федор» — это кто? Это что? Скажите мне.
Проект начался с изготовления технологических макетов, их было 5. Они, конечно, были безымянные, имели только номера, и цель была нарабатывать на них определенные технологии. И, наконец, появляется венец проекта, демонстрационный образец, и на первых же выставках он оказался без имени. Дмитрий Олегович,
Рогозин.
Рогозин, узнав, что имени у него нет, тут же ему дал хорошее русское имя Федор.
Я думал, Федор это может быть просто аббревиатура какая-то.
Разработчики позже превратили это в аббревиатуру, которую можно увидеть в интернете. Правда, она читается по-английски, но тем не менее.
О, ну вам очень повезло, на самом деле, с Рогозином. А если бы он вам придумал пафнутие какого-нибудь, вы тоже бы подставляли бы какие-то там определенные параметры. Ну хорошо, есть Федор. Давайте поговорим о том, чем вообще он занимается. Для чего вы его делаете? Вода, земля, космос.
Учитывая, что цель проекта была не создание робота, а разработка именно технологии комбинированного управления робототехническими платформами, комплексами, то робот создавался целенаправленно для замены человека в местах, где жизни и здоровью угрожает опасность. Соответственно, робот должен уметь то, что делает человек в привычной жизни, потому что вся окружающая нас инфраструктура, она рассчитана под человека. Стул, на котором мы сидим, автомобиль, в котором мы ездим, инструмент, с которым мы работаем. И, соответственно, если мы хотим робота направить, например, для проведения спасательной операции в те места, где человеку угрожает либо взрыв, либо обрушение, либо загрязнение, которое опасно для жизни и здоровья, то, конечно, лучше для такой работы направить робота. Но...
То есть мы не будем рисковать спасателем настоящим, мы будем отправлять туда вот этого робота, на которого потрачено будет неизвестно пока сколько денег. Но зато человек в случае чего будет жив.
Именно так, потому что есть профессии, связанные с очень большим риском. И если посмотреть на статистику МЧС, то, к сожалению, хорошие люди, хорошие специалисты, которые готовы прийти на помощь другим, сами подвергают себя опасности и случается и гибель в том числе. А ведь операции в опасных местах иногда нужно выполнять совершенно простые. Например, поставить опалубку, залить бетон, поставить домкрат, приподнять плиту, обнаружить человека, помочь его переложить на какие-то средства эвакуации. Соответственно, если в эти опасные места будет идти дистанционно управляемый робот, а специалист будет им управлять, совсем другая ситуация.
Вот смотрите, вы важную вещь сказали, дистанционно управляемый робот. То есть, все равно мозгов у этой штуковины, которая называется Федор, с подачей Дмитрия Рогозина, нет. То есть, все равно нужен человек, который будет сидеть с джойстиком и что-то делать.
Теперь о джойстиках и о мозгах. Да, действительно, проблема создания искусственного интеллекта, которую одни ученые считают достижимой, другие ученые считают недостижимой, воспроизвести интеллект во всей красе, как это есть у человека. Вот. А ни сегодня, ни в ближайшие десятилетия. Если вы внимательно посмотрите на программу «Искусственный интеллект 2045», то в планах по 2045 год пока ничего революционного не наблюдается. Это слишком сложно. Но робот нужен сегодня. И если обратиться теперь к названию проекта, то это разработка технологии комбинированного управления. Вот теперь как раз давайте разберем слово «комбинированное».
Подождите, тогда насчет искусственного интеллекта. Вы тот человек, который не верит в то, что искусственный интеллект вообще
есть
в ближайшее время будет.
Есть две группы ученых, которые одни считают, что это достижимо.
Так вы в какой группе?
Хочется себя считать реалистом. Я считаю, что в той красе, которая есть у человека, это недостижимо. Хотя элементы искусственного интеллекта создать возможно, они будут созданы и они будут поставлены на службу. Но это элементы.
Вы какой-то пессимист. Подождите, бог с ним, с Федором. Ну как так? Мне кажется, вы же ученый, вы творец. Вы должны как-то, не знаю, фантазировать, мыслить. А вы как-то вот, как будто бы закрылись и залезли в какую-то скорлупу. Нет, искусственный интеллект невозможен. Как можно новое что-то сделать?
А вы знаете, у ученых есть одна какая черта. Они информацию воспринимают и транслируют преимущественно в доказательной форме. Это стиль, образ жизни ученого. Так сложилось, что четверть века моя работа – это научно-исследовательская работа. Поэтому и стиль отношение к информации, он такой же. Надо принимать в доказательной форме. И если хочешь в чем-то убедить, то надо излагать в доказательной форме. Все остальное – гипотезы, предположения, но не более того. Чтобы все было правильно воспринимаемо.
Ну, давайте тогда к Федору вернемся, к искусственному интеллекту, которого не будет. Мы оставим в покое. А значит, управление этим роботом, Федором.
Вот теперь мы вернулись к слову комбинированное управление.
Да.
Почему комбинированное? С одной стороны, нам хотелось бы, чтобы робот был не только самостоятельным, но еще и был помощником человеку. Потому что если он не самостоятельный, то вокруг него суетится много специалистов, которые пытаются каким-то образом им управлять и уберечь его от многих неприятностей. Где-то равновесие потерял, где-то не то сделал и так далее. Так вот, комбинированное управление – это когда используется интеллект человека и автоматизируется ряд функций. Я сейчас приведу пример.
Да уж, пожалуйста.
Если мы на человека оденем задающее устройство копирующего типа, образно говоря, управляющий костюм, который считывает моторику движения человека и транслируют их на робота.
Угу.
Перчатки, которые реагируют на пальчики. Костюм, который реагирует на предплечье, плечо, туловище, ноги. Это значит, я могу напрямую управлять роботом своими действиями.
Смотрите, это та же технология, по которой сейчас делают игры и снимают мультфильмы. Ну и, может быть, фильмы.
Близко.
3D-модели.
Близко.
Я вот, насколько помню, какие-то репортажи со съемочных площадок. На человека надевают некую такую сетку, много каких-то лампочек. И вот этот человек совершает какие-то непонятные движения на зеленом фоне, выглядит полным придурком, а потом накладывается графика и получается...
Считывает его траектории. Mm-hmm. Эти траектории транслируют, например, на 3D-модель, которая находится в симуляторе. И дальше мы получаем тоже фильм «Аватар».
Хорошо, подождите. Вот если я вспомнил, что такая технология есть у кинематографистов. Чем тогда хвастаетесь вы, если это было придумано уже давно?
А разница в том, что в принципе, когда мы результат получаем на симуляторе, угу, мы ни за что не отвечаем в том смысле, что робот не упадет, не сломается, там не навредит, потому что там все виртуальное. Когда мы настоящего железного робота, который и весит хорошую сотню килограммов, и мощности у него киловаттные в приводах, он может реальные беды сотворить. Сам поломаться, вокруг себя поломать, людей может травмировать. Соответственно, здесь ответственность совершенно другая. Симулятор – это игрушка, хотя бывает настолько серьезная, настолько взрослая, что к ней нужно тоже серьезно относиться. Но как только робот у нас вышел со стапелей, здесь мы обязаны относиться ко всему серьезно. Его 20-килограммовая рука, если случайно заденет человека, может травмировать и покалечить. Соответственно, тогда разработчики обязаны заботиться о том, чтобы робот соблюдал, ну, если хотите, то законы робототехники, которые сформулированы были писателем-фантастом, но они сформулированы правильно. Робот не должен наносить вред человеку, он не должен наносить вред самому себе. И, как минимум, это нужно учитывать. Значит, должны быть сенсоры, должны быть ограничители. И если рядом с размахивающими манипуляторами роботом окажется человек, то либо робот сбавляет скорости, либо останавливается, либо корректирует свои движения. И в этом необходимость есть. Он железный, в отличие от нас.
То есть, смотрите, помимо того, что есть у робота оператор, чьи действия он повторяет, у робота все-таки есть внутри некие функции, которые его будут страховать от каких-то таких неправильных действий, несмотря на то, что хочет сделать оператор.
Именно так. Дело в том, что человек может отвлечься, потерять внимание, упустить какой-то аспект. А автоматические системы не устают, не спят, всегда готовы к действию. И если они настроены верно, как патрульники в автомобиле. Мы паркуемся, у нас есть информация о дистанции к соседним автомобилям и позволяют, по крайней мере, управляться. А если этот процесс еще и автоматизирован, тогда становится все достаточно правильным.
Сергей Хурс, руководитель проекта «Спасатель» Национального центра развития технологий базовых элементов робототехники в программе «Арсенал». Про аватар вы сказали. Насколько все-таки система управления, которую создаете вы, далека от того, что видели в фильме Кэмерона «Аватар»? Ну, мы же помним, если кто вдруг не смотрел, мы помним, что там... Какой механизм? Человек ложится в некую какую-то, не знаю, ванну, и потом у него как-то, не знаю, отключается сознание, и он как бы мыслями с некой такой оболочкой, робот.
Назовем это в кавычках перенесением сознания.
Я сейчас представил, я сказал какую-то чушь, мне, наверное, фанаты Кэмерона готовы убить за то, что я так
прошел. Это сознание.
Ну, хорошо, да. Перевод сознания.
Пока тело дремлет, то сознание управляет другим телом.
В вашем случае оператор, он находится в сознании или...
Разумеется, да. И костюм, который предназначен для управления, его задача считывать движение человека. Если в фильме вся работа шла, работа мысли, то здесь работа реальной моторики. Я работаю пальцами, руками, ногами, туловищем, головой, и робот повторяет мои движения. Если говорить о математике, то есть одна проблема. Скелет человека и структура робота сильно не совпадают. Соответственно, это две модели. Одна природная, вторая рукотворная. Вот искусство заключается в том, чтобы правильно считать моторику с человека и правильно передать на многозвенный механизм, который, ну, никак сегодня в точности человека не повторяет.
А почему нельзя у робота, ну, вы сами говорите, что вот этот вот костюм, не костюм, он будет считывать в том числе движение пальцев. Вот тут достаточно такой сложный, наверное, будет тонкий механизм. Почему роботу нельзя или можно сделать у него тоже какие-то вот кисти, такие же чувствительные?
Пожалуй, сейчас можно поговорить о копирующем управлении. Если робот без обратных связей для оператора берет стакан, то между взять стакан нормально, надежно и не упустить, и раздавить стакан, у робота будет очень серьезная проблема. Его нужно будет снабжать датчиками, прописывать программы, которые зависят от тяжести стакана с водой и от толщины стекла. А вот обратные связи, это обозначает, в костюме есть моторы, которые воспроизводят препятствия. Если у робота палец коснулся твердого и дальше пройти не может, то моторчики, которые установлены на управляющем костюме, воспроизводят это препятствие. И коэффициент воспроизведения может быть от нуля до единицы. Единица – это человек через обратные связи чувствует все, с чем столкнулся робот. Соответственно, если он взял мягкий предмет и сжимается, он чувствует, что предмет податливый. Если он взял предмет жесткий, он чувствует, что пальцы дальше не идут, моторы препятствуют. Вот это и есть обратная связь, это и есть тот элемент, без которого тонкой моторикой невозможно. У космонавтов при адаптации есть проблема. Если не заниматься на тренажерах, если не работать над мышцами, то возникает потеря тонуса мышц. Но это еще не все. Есть еще и потеря ощущений. И действительно, на космонавтах, вернувшихся с орбиты, замечали, что либо он берет стакан и роняет, он неправильно соизмеряет, какую силу нужно приложить, либо сжимает его до хруста. То есть к нормальным чувствам нужно вернуться.
Гораздо критичнее стакан, да.
Соответственно, если мы управляем через костюм, и он с обратными связями, это хорошо. Специалист в руки берет гвоздь, берет молоток, робот выполняет эти действия, и через захватное устройство, через манипулятор, человек воспроизводит ощущение, что есть что-то твердое. Ну, не совсем гвоздь. Есть что-то второе, тяжелое, твердое. Это молоток. И, по крайней мере, поставить гвоздь, приставить доски и вбить можно. И при этом, если еще смотреть глазами робота, через его технические средства зрения, то это и есть технология глубокого погружения, при которой оператор как бы переносится на место событий. В отличие от фантастических фильмов, когда он действительно переносится, то здесь как бы переносится. Он получает через сенсорную систему робота необходимую информацию.
А видео, вот как оператор видит то, что видит робот?
Самое простое – это стереопара, две видеокамеры. И, соответственно, например, оператор одевает на себя очки. Сегодня 3D-очки никого не удивляют. Ну, и вот да. Если с каждой камеры изображение подается на свой глаз, правый, левый, то можно воспроизвести. Но есть одна проблема. Большинство видеокамер имеют угол зрения, точнее, угол, под которым воспринимается тот или иной объект на расстоянии, не совпадающий с тем углом, который мы привыкли называть углом зрения. Мы видим предмет либо дальше, либо ближе. Это все равно, как человек неожиданно надел очки или поднес увеличительное стекло, ему нужно приспособиться, чтобы с новым ощущением дистанции работать. Но если оптическая система настроена правильно, это облегчается.
А почему нельзя поставить на робота несколько камер, чтобы обеспечить такой же кругозор, как и у человека?
Не все просто. У человека есть туннельное зрение и периферийное зрение. Туннельное зрение обладает остротой буквально 1 угловая секунда. И это туннель узенький, всего несколько десятков градусов. А так человек видит все 180 градусов. Но периферийное зрение нам и не нужно точным. Потому что если мы хотим что-то рассмотреть, мы повернем голову или переведем взгляд. А если мы расставим камеры, и все камеры будут одинаковые, человеку будет трудно приспособиться. Ведь человек хочет воспроизвести свои привычки, привычный взгляд. Вот в этом будет сложность. Хотя адаптация тоже возможна. Известен эксперимент, когда на человека одели очки, поворачивающие изображение на 90 градусов. Первые дни человеку было очень тяжело в этих условиях ориентироваться.
Подождите, как это?
Изображение поворачивалось в очках на 90 градусов.
И он видел, человека мучили так?
А через 2 недели у него произошла адаптация, и он мир воспринимал таким, как есть.
И он начал ходить по стенам.
Нет. А оказывается, наши большие полушария головного мозга выстраивают тот мир, каким мы его воспринимаем. Какой он там на самом деле, физики много спорят, и лирики много спорят. Но известно одно, что именно там выстраивается этот образ зрительный. Да, так когда с испытуемого сняли очки, снова возник тот же самый эффект. И только через пару недель у него все полностью восстановилось, и он снова воспринимал мир без очков неповернутым. Потому что, сняв очки, у него мир снова оказался повернутым. Потому что мы адаптируемы, мы корректируемся, и это нам позволяет воспринимать мир легче, проще. Есть еще одна особенность зрения. Если мы повертим головой, то в это время мир вокруг нас вертеться не будет. А вот если мы, повертев головой, заставим голову робота поворачиваться, то видеокамеры будут скользить, и изображение у человека будет двигаться. Это будет совершенно другое восприятие мира. Когда мы смотрим своими глазами, наш вестибулярный аппарат помогает делать привязку к нашему положению в мире, и мы не теряемся в мире. Стоит только посмотреть глазами робота, вестибулярный аппарат и глаза дают очень разные данные, и человеку очень трудно приспособиться. Поэтому по сегодняшним исследованиям медиков, управляющие костюмы, очки и так далее, если во всем этом человек погружается, его утомление, если говорить о статистике, примерно через час человек устает. Да, наверное, найдутся геймеры, которые будут играть сутками.
По статистике, а вот люди, которые принимают участие в испытаниях вот вашей системы, да? Ее же уже вы испытываете?
Да.
Сколько людей готовы продержаться вот в ней? Пилоты, назовем их так. Тот же час, о котором вы говорите, или больше? Или уже натренированные мозги?
Натренированные могут дольше. Натренированные могут дольше. Но по мере того, как мы сможем создавать все более и более реальную ситуацию, то нагрузка на человека, расхождение между его сенсорами и той информацией, которая приходит в мозг, не будет вызывать чувство расстройства, неправильное восприятие мира. Хотя есть одна проблема. В такой мир люди будут с удовольствием погружаться и очень неохотно из него выгружаться в мирские каждодневные проблемы.
Давайте перерыв сейчас сделаем. В программе «Арсенал» сегодня Сергей Хурс, руководитель проекта Национального центра, руководитель проекта «Спасатель» Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники. Продолжим разговор через 5 минут после новостей рекламы.
Программа «Арсенал».
В ночь со вторника.
Программа «Арсенал».
Продолжаем программу «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин. И в гостях у нас сегодня Сергей Хурс, руководитель проекта «Спасатель» Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники. Говорим о роботе Федоре. Название придумал Дмитрий Рогозин. И Сергей Хурс подробно в первой части объяснял, чем будет робот заниматься. Ну, это в первую очередь какие-то спасательные операции. Да? Рассматривается, кстати, вариант использования на войне. Какие-то такие военные дела, куда-то, не знаю, может быть, проползти на территорию врага, совершить диверсию.
Между мирным и военным применением всего лишь навсего это воля людей. Любые предметы, которые бы мы взяли в руки, их можно применить в том или ином отношении. Вот. Но если говорить серьезно о проблеме, то сегодня робот в копирующем режиме требует дистанционного управления. А дистанционное управление – это либо радиосвязь, либо кабель. Что, вы понимаете, в военной обстановке совершенно не годится. Значит, робот должен стать более совершенным, более автономным. То есть, это не задача сегодняшнего дня.
Ну, хорошо. Я просто не знаю. А в военных целях какой вид связи надо использовать между оператором и роботом?
На поле боя почти все виды связи подавляемы. Это констатация ситуации на сегодняшний день.
А, то есть, в принципе, нет хорошего решения?
Если только внезапно для противника, либо у противника нет соответствующих средств. Если противник и ожидает, и есть технические средства, то связь, скорее всего, будет подавлена. Соответственно, робот должен действовать автономно. А простые роботы, летающие на колесной платформе, на гусеничной платформе, им задачу выполнять гораздо проще. Шагающие роботы, четырехногие.
Федор, подождите, напомните, Федор шагающий.
Шагающий. Шагающие четырехногие, ну, тоже где-то они проще. А двуногие шагающие, а еще если тонкая работа рук нужна, то на каждое движение писать программы, отрабатывать алгоритмы, долго накапливать библиотеки. Возьмем продвинутого японского робота Асима. Библиотека содержит порядка 1000 стандартных движений, из которых строится все, что он может. И сколько еще тысяч нужно написать, и мы мало это можем заметить, потому что это очень большой труд. А комбинированная система управления позволяет использовать интеллект человека, навыки человека. Но для этого нужно, чтобы связь между оператором и роботом была.
То есть, смотрите, я правильно понимаю, что комбинированная система, она позволяет не записывать...
Не строить заранее программы, не отлаживать заранее алгоритмы.
Просто вот этот вот оператор, он совершает некие движения, и робот это запоминает.
Но при этом есть одна особенность. Оператор, например, считывает со своего тела верхнюю часть моторики. Это пальцы, голова и предплечья и плечи. Но при этом робот в автоматическом режиме может ходить, может бороться за собственное равновесие, чтобы не падать и так далее. Это сочетание автоматических программ и программ ручного дистанционного управления.
Таня спрашивает, как выглядит сейчас Федор, сколько ног? Я как действительно упустил, сколько ног-то?
На самом деле, у него, можно сказать, что 4 ноги. Две основной комплект и две резервный комплект. Они, ну, они разные мощности.
Две резервные, они болтаются, что ли?
Нет, нет. Они находятся... ZIP – это запасные инструменты принадлежности. Его можно переоснастить. У него 2 комплекта рук, 2 комплекта ног, 2 головы.
Он может... Подождите, он их с собой носит?
Нет.
А, то есть это как на машине зимняя летняя резина.
Да, да. А, под разные задачи. Его можно оснастить, например, под тяжелые работы. Он может весить 140-160 килограммов. Его можно оснастить под более динамичную работу. Он будет весить 90-100 килограммов. Угу. То есть он может быть разным.
А какой, расскажите о параметрах, на какой высоты сейчас?
Примерно рост у него 1,90 м. О весе я уже говорил. Это примерно 90 с небольшим до 160. Он может носить на себе тяжелый ранец с батареями. Ну, когда он на кабеле, разумеется.
А тяжелый ранец с батареями сколько весит? А, вы имеете в виду, это у него штат?
Аккумуляторная батарея. Если мы хотим, чтобы он был автономный и работал не по кабелю, соответственно, мы должны ему дать какой-то запас энергии с собой.
Сейчас какой вот у него ресурс?
Те батареи, которые у него предназначены для испытаний, они рассчитаны на примерно 30 минут.
Но не серьезно.
Но вот теперь о серьезном. В фонде перспективных исследований отдельно ставятся проекты по ключевым технологиям, от которых зависит серьезное развитие робототехники. И одна из них – это источники энергии. Соответственно, ставятся проекты по связи отдельные, по источникам энергии отдельные. И даже ставились попытки искусственными мышцами заняться. Но есть одна очень серьезная проблема. Сегодня пока нет готовых разработчиков, которые могли бы искусственные мышцы в обозримый период 2-3 года предложить хотя бы лабораторный вариант, но вполне пригодный, чтобы можно было моторы, редукторы заменить на искусственные мышцы.
А как искусственные мышцы работают? Что это такое?
Искусственные мышцы могут работать на самых разных принципах. Примерно 10 технологий в мире, ну, плюс-минус. Технологии, которые, например, в сложной молекуле полимера один из элементов под воздействием каких-то полей может менять валентность. И при изменении его валентности длина цепочки полимерной меняется. Соответственно, например, действуя электрическим импульсом, мы можем мышцы либо расслаблять, либо сокращать. Но такого рода технология, она еще долго будет находиться в лабораториях. Там очень много аспектов.
То есть, нигде в мире еще это не применяется, вот эти вот мышцы?
Попытки применять большие уже есть. Ну, например,
у нас
первые мышцы были пневматические. И у нас в том числе. Но проблема в том, что пневматические мышцы очень неудобны. Представляете, робот, который как аккордеон, но не поет, а только сдувает, сбрасывает лишний воздух. Потому что на борту должен работать компрессор, а когда мышцу надо расслабить, надо воздух стравливать. Соответственно, у пневматических мышц есть еще одна неприятность. Мы, например, взяв в руку тяжелый предмет и выпустив из руки, у нас рука, ну, качнется, потому что одни мышцы напряжены, больше другие нет. Но, по крайней мере, она не подпрыгнет. А если робота оснастить пневматическими мышцами и из захвата, из кисти выронить тяжелый предмет, то произойдет очень серьезный рывок. И практически во всем мире этот путь сочли неперспективным. Действительно, мы сейчас подошли к приводам. Это очень интересное направление. И приводы можно рассматривать мехатронные. Это электродвигатель, редуктор. Дальше пневматические мышцы, мы о них поговорили. Дальше это гидравлика. Да, передовые технологии сегодня больше склоняются к гидравлике. По одной простой причине. Можно делать устройство, то есть цилиндр, поршень, достаточно компактными, а из-за высокого давления масла развивать большую силу в малых габаритах. Клапаны управления тоже могут быть достаточно маленькими. Но есть одна беда. Мехатронные, электромеханические, в среднем потребляют мощность от 1 до 5 кВт. А гидравлические от 5 до 15 и более. Гидравлика более затратна. Даже для того, чтобы прокачать по тонким трубопроводам масло под давлением, мы должны прикладывать избыточную силу.
Так, тогда, Сергей, напомните, у Федора что?
Федор электромеханический. И если говорить, почему было принято это решение и каков у него конструктив, то я вернусь к тому, что было создано 5 технологических макетов, 2 гидравлических и 3 электромеханических. Исследования показали, что мы можем получить на электромеханике весьма хорошее решение под робота, которому не нужно с большими скоростями бегать, но нужно выполнять достаточно тонкие операции, быть устойчивым и так далее. И экономия энергии, она актуальна. Мы, одевая ранец на спину, либо отправляем его в автономное хождение на час, либо на 3 часа. Есть большая разница. Вот. Есть еще одна особенность. Электромеханика, и в том виде, в каком он сейчас создан, его кинематика, позволяют роботу Федору садиться на продольный шпагат, на поперечный шпагат, сложиться практически пополам.
А зачем?
Поднять голову вертикально вверх.
А зачем? Какая практическая польза от этого?
Посмотрите на
соревнования. Он же не в цирке будет выступать и не на Олимпиаду поедет.
Почему бы нет? Я про второе. Почему бы нет? Дело в том, что давайте посмотрим 2015 год, Соединенные Штаты Америки, соревнования Robotic Challenge. Это в этих соревнованиях приняло участие 25 команд. Самая массовая платформа была Atlas, гидравлическая. Задача программистов была пройти 8 тестов. Так вот, если посмотреть на то, как садились роботы в автомобиль, а это был первый тест, проехать 50 метров, как они управляли рулем и как они покидали автомобиль, то вовсе не по-человечески. Представьте себе такой вариант. Робот подходит спиной, ложится на водительское сиденье, манипуляторами себя втягивает внутрь автомобиля и затем пытается занять положение для вождения, перебирая за разные детали, за которые можно ухватиться. Вот, в отличие от них, робот Федор может войти в автомобиль по-человечески. Одной рукой манипулятором с захватом открыть дверь, сделать шаг, занести ногу, взявшись за руль или за дужку на сиденье, протащить свое тело, как это делает человек, и занять водительское место.
Вот сразу вопрос. А зачем вы робота Федора учите садиться в автомобиль? Ведь ему же это не понадобится, когда он будет, не знаю, спасать людей, какие-то тяжести поднимать. Или это просто как демонстрация его возможностей, что это гораздо более продвинутая технология, чем вот у американцев?
И то, и другое, и третье правда. Потому что когда робот Федор пройдет все положенные ему испытания, а сейчас завершается проект, то фактически это будет своего рода рекорд. Самостоятельно занять водительское место, вставить ключ в замок зажигания, завести мотор, снять с ручного тормоза, вручную включить передачу, ногой нажать на педаль газа, провести какую-то дистанцию, а затем в обратном порядке припарковать автомобиль, выполнить все действия и самостоятельно покинуть, пока ни один робот андроидного типа это не сделал.
Но вы считаете, что Федор ближе всех к этому?
Да.
Но здесь вот важно подчеркнуть, что, опять же, все, что вы сказали, это не мозги робота ему подсказывают. Это оператор и вот эта вот отдельная оболочка.
Вот теперь о функциях.
Да.
Посадка в автомобиль делается преимущественно в автоматическом режиме.
Угу.
Вождение, то есть управление рулем, удерживание дорожного полотна в автоматическом режиме. Но есть моменты, когда, например, нужно вставить ключ в замок зажигания, завести и переключать передачи. Здесь включается оператор.
Зачем? Ну, слушайте, это не самое сложное, по-моему. Вы же сами описывали, как комично садятся американские роботы в машину. Вот сложная задача.
Можно ли все автоматизировать? Можно. Но нужно понимать, что у проекта ограниченный срок по времени, ограниченный ресурс по деньгам, и, соответственно, должны выполняться те задачи, которые дают наибольший результат. А наибольшим результатом мы называем расширение круга возможностей, его полезность. Чем больше он функций выполняет в автоматическом режиме, тем меньше с ним надо возиться, но чем тоньше он выполняет в копирующем режиме действия, которые ему задает оператор, тем он ценнее. Дело в том, что на тех же спасательных операциях мы никогда не знаем наперед, что придется делать больше, что придется делать меньше, а иногда что вообще придется делать. Решение придется принимать на месте. Но минимум, например, стоять, сидеть, лечь, ползти по-пластунски, двигаться на четвереньках, пролезть в люк. Эти вещи он должен делать преимущественно в автоматическом режиме, чтобы оператор даже не напрягался на эти функции, чтобы оператор был занят более важными действиями.
Сергей Хурс, руководитель проекта проекта спасателя Национального центра развития технологий базовых элементов робототехники, сегодня в арсенале. А вот скорость у Федора сейчас какая?
Скорость...
Вот, например, лечь. Вот стоит робот. Оператор ему управляет. Дается команда. Ложись.
Сейчас этот видеоролик размещен в интернете. Он был отснят во время показа в РКК «Энергия». Угу. Дмитрий Олегович проводил совещание, связанное с определенными задачами, которые стоят перед Российским космическим агентством, и при этом задавался вопрос, а может ли Федор в будущем занять место космонавта и выполнять некоторые операции на орбите.
Вы скажете, может ли Федор занять место Рогозина? Но хорошо, да. Шутка, возможно, неудачная была. Знаете, как ролик называется? Я просто в интернете не встречал. Его как-то легко найти?
В принципе...
Не знаю. Федор, робот, опыт. Какой-нибудь тест.
Ряд программ я мониторю ежедневно, и они мне просто попались все подряд.
Ну, хорошо.
Поэтому, если поставить цель, то это легко.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Да. Ролик отличается тем, что он как раз выполняет упражнение. Из положения стоя переходит в положение лежа, отжимается и встает.
Так а за сколько? По времени-то это быстро?
Ну,
я не знаю,
скажем так.
Полчаса робот лег, и все, и батарейка сделала.
Вполне терпимо.
Ну, что, можно ли я не понимаю, что такое вполне терпимо. Вот мы с вами можем лечь на пол, сидя сейчас в креслах, не знаю, за полсекунды, наверное, свалиться.
Прыжком за 0,2 секунды.
Ну, хорошо.
Не стоит. Потому что электромеханические приводы получат ударную нагрузку, они на это не рассчитаны. Наши мышцы эластичнее, гибче.
Ну, хорошо, подождите. А то времени мало. Сейчас вы меня уведете куда-то в термины. Федор, я вот как представляю, он... Как пенсионер, аккуратно будет сползать со стула.
Не совсем пенсионер. Он может при этом с собой тащить груз порядка 20 килограммов. Но например, спасательный инструмент.
Ну, минута.
Нет. Это все-таки секунды.
Ну, слава богу. Хорошо.
3-5 секунд. Ну, 6 секунд.
Ничего, ладно. А бегать он может сейчас?
Пока нет. Это задача будущего. Сложность в том, что... Ходьба отличается от бега тем, что при ходьбе у нас одна нога обязательно на земле, вторая отрывается от земли. Во время бега поочередно, в общем-то, в воздухе находятся две ноги без опоры. Это...
Приземляться тяжело ему будет потом.
Другая постановка задачи динамического равновесия, другие траектории, другие усилия, которые нужны для того же шага. в беге. И другие нужны соотношения мощности, которые дают приводы ног, и масса ног, масса робота. Его нужно сделать ажурнее, его нужно сделать проворнее.
Слушайте, а какой-нибудь вы не рассматриваете вариант, ну, если мы говорим о ходьбе, и тем более по какой-то неровной поверхности, то у него ноги. А если нужно перемещаться на большие расстояния, то у него появляются колесики. Это можно сделать?
Конечно. И такие проекты уже были. Наш главный разработчик, с кем мы...
Обидно. Я думал, я вам идею подкинул.
Собственно говоря, это кентавр. Только он может быть не только шагающим, он может быть гусеничным, колесным. Другими словами, мы разрабатываем технологии, которые могут быть трансформированы в то, что в данный момент нужнее и полезнее. Если нужны колеса, будут колеса. Нужны гусеницы, будут гусеницы. Если нужна только торсовая часть, например, для космоса, там ноги не принципиальны. Там скорее... Нужно больше рук, чтобы за большее хвататься. И по этому пути идут, разрабатывая платформы для космоса. Но, тем не менее, как только космонавты опустятся на другие планеты, и там потребуются роботы, они все равно будут, скорее всего, ходить. Почему ходить? Да человеку так будет удобнее. Много очень споров. Нужны ли вообще роботы, которые повторяют человека, его геометрию, его траектории? Все равно нужны. Потому что человеку легче работать с напарником, который на себя берет нагрузки, но при этом человек понимает, как это делается, и может быть и соучастником, и руководителем. И при этом робот во многом нас по своим действиям похож. Ведь если робот...
Здесь же, я думаю, важна даже точка, скажем так, обзора вот этого вот с высоты человеческого...
Тоже имеет значение, потому что оператор, если видит с привычной высоты, он привычно воспринимает окружение. Вот. И еще один момент существенный. Значит, человек все делает под себя. Отверточка под руку человека, шуруповерт под руку человека, гаечный ключ под руку человека. Либо мы для робота создаем специализированный инструмент, либо робот берет тот инструмент, которым работает человек. Вот в данном случае подход реализуется именно этот. Под робота специально ничего не нужно создавать. Он пользуется всем тем, что привычно пользуется человек.
То есть, лучше мы поломаем голову над роботом, чем мы будем адаптировать все вот эти привычные вещи для...
А дело в том, что если робот будет узко специализирован, их требуется много. Если он универсальный, то тогда их число уменьшается. Как и человек. Человек универсален, и он много что может делать. Если робот может повторять возможности человека, он тоже будет универсален. Но никто не отрицает, что остаются и колесные, и гусеничные, и шагающие, и летающие, и плавающие. У каждого свое назначение.
Вопрос вам из Псковской области. Как преодолевать задержку в прохождении сигнала обратной связи при работе с роботом на расстоянии? Ведь реакция оператора порой должна быть мгновенной. Сейчас задержка какая?
Давайте разберем вначале реакцию человека.
Только времени мало.
Двигательная реакция примерно 0,1 секунда, зрительная реакция примерно 0,1 секунда. Это среднестатистическая для человека. Значит, средняя реакция 0,2 секунды, суммарная. Угу. У робота за 0,001 долю секунды происходит опрос всех датчиков. Если посчитать все задержки во всех каналах передачи информации на их обработку, то эта задержка составит 25 тысячных.
То есть,
человек не заметит эти задержки.
Понятно.
Это новое, что сделано в этом проекте. У предыдущих поколений роботов, которые разрабатывались в России, эти задержки были много больше. Превышали 0,2 секунды.
Для вас прямо комплимент напоследок от Александра из Саратова. Неплохо выглядит, кстати, Федор. Сейчас посмотрел, видимо, в интернете. Вот бы до ума довести. А вы сказали, что завершающая стадия уже.
Вот теперь по поводу довести до ума, пожалуй.
Минуту у нас.
Я очень благодарен за этот вопрос. Как платформа электромеханическая, он действительно идеальный. Сейчас основной упор нужно ставить на написание программ, чтобы его сделать как можно более самостоятельным. Вот на это сейчас будет делаться упор. А платформа получена, которую смело можно ставить в ряд лучших в мире.
Первые Федоры, они куда пойдут? В МЧС?
Дело в том, что куда они пойдут по жизни, жизнь их расставит. Но первые Федоры скорее пойдут в вузы, для того, чтобы в вузах пытливые студенты могли написать много-много полезных для него программ и сделать его много совершеннее.
Спасибо огромное. Сергей Хурс, руководитель проекта «Спасатель», он же Федор, правильно я говорю, да? Национального центра развития технологий, базовых элементов робототехники в программе «Арсенал» сегодня. Алексей Нарышкин, счастливо.
Программа «Арсенал».